теперь мы перейдем к истории Южного царства. Раскол царства Соломона оставил династии Давида небольшую часть бывшей империи. Сохраняя Иерусалим своей столицей, царская линия Давида сохраняла также непрерывную преемственность при управлении Малым Иудейским царством почти 100 лет. В течение 90 лет у власти стояло только 6 царей. Это период с 931 по 741 года до нашей эры. Царство Роваама. Собравшись в Сихеме в 931 году до нашей эры, израильтяне под руководством Иеровоама обратились к Роваму, наследнику престола Соломона, с просьбой понизить налоги. 3 дня они ожидали ответа. В то время как старейшины советовали Роваму облегчить тяжесть налогов, более молодые люди внесли предложение об их повышении. Когда Роваам заявил, что будет держаться политики последних, он стал перед лицом открытого восстания. Спавшись с бегством, он созвал ополчение, чтобы подавить восстание, но только мужи колен Иуды и Вениамина ответили на его призыв. По совету Самея Роваам оставил свои планы. Хотя политика Роваама относительно налогов была непосредственной причиной раскола царства, несколько других факторов тоже заслуживает внимания. Соперничество между коленами Иуды и Ефрема существовало с давних времен. Об этом можно прочитать в книге Судей, 8 глава с 1 стиха по 3, 12 глава с 1 стиха по 6, 2 книга Царств, 2 глава, 9 стих и 19 глава, стихи 42 и 43. Хотя Давид и объединил весь Израиль в одно царство, высокие налоги, которые другие колена должны были платить Иерусалиму, и тяжелый труд послужили причиной восстания. Смерть Соломона предоставила для них возможность восстать против Иудеи. Египет тоже, возможно, сыграл существенную роль в расколе царства Соломона. Иеровоам нашел там убежище в последние годы царствования Соломона. Другой фактор, способствовавший разделению царства, выражен ясно в Библии. Это отступничество и идолопоклонство Соломона. 3 книга Царств, 11 глава, стихи с 9 по 13. Ради Давида суд был отложен до времени после смерти Соломона. Роваму пришлось испытать на себе его последствия. Когда произошло действительное разделение царства, священники и левиты из разных концов царства пришли на юг и поселились в Южном царстве. Иеровоам заменил истинную религию Израиля идолопоклонством. Он отпустил тех, кто принимал участие в религиозном служении, так что многие покинули свои наделы и переселились в Иудею. Это способствовало настоящему религиозному подъему в Южном царстве в первые 3 года правления Роваама. 2 книга Паралипоменон, 11 глава, стихи с 13 по 17. В первые годы своего правления Роваам проявил чрезвычайную активность в строительстве и укреплении многих городов по всей Иудее и земле Вениаминовой. В каждом из них он поставил наместника, чтобы тот укреплял и утверждал его царство. Эти города также служили и наделами его семьи, так как Роваам, по примеру отца, имел много жен. Роваам приступил к своему правлению с искренним религиозным посвящением. Но когда царство утвердилось, он и его народ отступили от истинной религии. 2 книга Паралипоменон, 12 глава, стих 1. Вследствие этого египетский царь Сусаким вторгся в Иудею в 5-й год правления Роваама и взял многие укрепленные города, дойдя даже до Иерусалима. Когда Самей заявил, что это суд Божий над ними, царь и князья смирились. В ответ пророк заверил их, что нашествие египтян будет приостановлено, Иудея не подвергнется уничтожению. Согласно списку Карнака, Сусакин египтянин при поддержке варваров из Ливии и Эфиопии покорил не менее 150 городов в Едоме, Филистии, Иудее и даже Израиле, включая Мегидон. Помимо разрушения Иудеи, он напал на Иерусалим и присвоил некоторые храмовые сокровища. Великолепные золотые щиты в дни Роваама были заменены бронзовыми. Несмотря на начальный религиозный подъем, Роваам впал в идолопоклонство. Пророк Адда, который написал историю правления Роваама, вероятно, был Божьим вестником и советником царя. В придачу к растущему идолопоклонству и вторжениям Египта междоусобные войны между Севером и Югом вносили смятение в дни правления Роваама. При его правлении Южное царство быстро шло к упадку. Теперь мы перейдем к царствию Авии. Во время своего трехлетнего царствования Авия продолжал проводить в жизнь близорукую политику своего отца. Это период времени с 913 по 910 года до нашей эры. Он вызвал продолжительную войну между Израилем и Иудеей из-за Ефрема. Удавшееся окружение поставило израильское войско в выгодное положение, но в последующем столкновении численно превосходящее войско Авии разбило израильтян. Захватив Ефиль, Ефрон и Ешану с окружающими их селениями, Авия сильно ослабил мощь Северного царства. Авия продолжал традицию религиозного присоединения, начатую Соломоном и поощряемую Роваамом. Он не оставил служение Богу в храме, но в то же самое время потакал поклонению иным богам. Размеры этого действия более полно отражены в проведенных его преемником реформах. Так что в дни Авии идолопоклонство укреплялось и распространялось по всему царству Иудеи. Эта идолопоклонническая политика окончилась бы удалением царской семьи из Иерусалима, если бы не обетование завета, данное Давиду. Об этом мы можем прочитать в 3 книге царств, 15 главе, стихах 4 и 5. Следующий царь – царь Аса. Аса правил в Иерусалиме 41 год, с 910 по 869 год до нашей эры. Мир преобладал по крайней мере лет 10 в начале его долгого царствования. Царь Аса считается первым благочестивым царем Иудеи. Первым из пяти. Хронологические данные дают понять, что он был весьма молод, когда Авия умер. Возможно, это было причиной того, что мать Авии Мааха правила во время первых 14 или 15 лет его царствования. Несмотря на ее влияние, он принял программу реформы, при которой чужеземные жертвенники и высоты были уничтожены, столбы и истуканы срублены. Народ призывался к исполнению закона Моисея и заповедей. В политическом отношении этот мирный период был удачно использован молодым царем для укрепления городов Иудеи и ее армии. Такие религиозные торжества в Иудее, несомненно, тревожили Ваасу, царя израильского. Израиль был побежден Авией незадолго до воцарения Асы. С тех пор он ослабел еще больше из-за волнений, которые вызывали конец династии Иеровоама. В то же самое время Аса утвердил свое царство в мирный период. Бегство его людей в Иерусалим в 15 год царства Асы побудило Ваасу к укреплению Рамы. Так как главные дороги из Северного царства сходились в Раме, 8 километрах севернее Иерусалима, Аса понял стратегическую важность агрессивного действия израильского царя. Посланием даров и серебра и золота, взятых в храме, Винодаду царю Сирии, Аса предотвратил нападение Израиля. После этого Винодад захватил территорию и города Северного царства. Хотя союз Асы с Винодадом казался успешным, пророк Анани строго обличил царя за эту нечестивую связь. Он смело напомнил Асе, что тот уповал на Бога, когда успешно отразил ливийцев и эфиопов при Зарае. Встретив же эту трудность, он пренебрег Богом и за это подвергнется отныне воинам. Услыхав это, Аса сильно разгневался и заключил Ананию в темницу. Другие также страдали от его непримиримости. О войнах и действиях Асы после этого события в последние годы его царствования нет никаких упоминаний. За 2 года до смерти он был поражен смертельной болезнью. Но даже страдая, он не обратился к Богу. Хотя Аса был богобоязненным и праведным вождем в первые 15 лет своего правления, в библейском повествовании даже не дается намека, что он когда-то позже переменил свое вызывающее отношение к словам пророка. По-видимому, остальные годы его 40-летнего царствования не отличались праведными и положительными поступками, которых было так много в первые 15 лет. Арест и заточение Анании, пророка, как бы говорит о том, что у него не было страха ни перед Господом, ни перед его вестником. Об этом можно прочитать во второй книге Паралипоменон, 17 глава, стих 3. Следующим царем Южного царства был Иосафат. Иосафат считается вторым благочестивым царем Иудеи. 25-летнее правление Иосафата с 872 по 848 года до нашей эры было одним из самых утешительных и обнадеживающих периодов в религиозной истории Иудеи. В ранние годы своего царствования Иосафат оживил политику религиозной реформы, которая имела большой успех в первые годы правления Асы. Так как Иосафату было 35 лет, когда он вступил на престол, он, скорее всего, еще в детстве попал под влияние великих духовных вождей Иудеи. Его программа была хорошо организована. 5 князей в сопровождении 9 главных левитов и 2 священников были разосланы по всей Иудее для наставления в законе. Кроме того, высоды и ашеримы, то есть изваяния богини плодородия, подверглись уничтожению, чтобы народ не мог возвратиться к ним. Вместо поклонения Ваалу, как-то, вероятно, делал народ последние 20 лет правления Асы, этот царь и его народ обратились к Богу. Это пробуждение интереса к Богу имело животворное влияние как на окружающие народы, так и на Иудею. Когда Иосафат укрепил свои города, филистимляне и аравитяне не объявляли войны Иудеи, но признали превосходство Южного царства в принесении даров и даний царю. Это данное Богом расположение и поддержка ободрили его и воодушевили на сооружение городов для запасов и крепостей по всей стране, в которых он потом разместил отряды охранных войск. В придачу к этому у него было 5 военачальников в Иерусалиме, непосредственно отвечавших перед ним. Вторая книга Паралипоменон, 17 глава, стихи с 1 по 19. Вследствие этого Южное царство процветало при Иосафате в духовном и политическом отношении. Между Израилем и Иудеей существовали дружеские отношения. Супружеская связь между династиями Давида и Амврия зародилась, по всей вероятности, в первое десятилетие царствования Иосафата, около 865 года до нашей эры. Так как Ахосии, сыну этого союза, было 22 года, когда он зашел на престол в Иудее в 841 году. Эта связь с правящей династией Северного царства обеспечила Иосафату безопасность от нападения или вторжения с севера. Смело выступая перед Иосафатом, пророк Иуй обратился к нему со словом Господним. Он сказал, что братание с царской семьей в Израиле было неугодно Богу. Иосафату грозил суд. Для Иуя этот поступок был предельно смелым, потому что его отец Анани был заточен в темницу Асы за обличение царя. В конце своего слова Иуй похвалил Иосафата за то, что тот убрал истуканов и сыскал Бога. В отличие от своего отца Асы, Иосафат благосклонно воспринял это обличение. Он лично отправился по всей Иудее от Версавии до Ефрема, чтобы поощрить народ обратиться к Богу. Он ввел эту реформу посредством назначения судей во всех укрепленных городах и призвал их судить праведно в страхе Божьем, а не проявлять лицеприятие и брать взятки. Когда царь Ахозия взошел на израильский престол Амврия в Израиле, Иосафат снова породнился с этой нечестивой семьей. Совместно они попытались отправить корабли из Ецион-Гавера для торговых целей. В соответствии с предсказанием пророка Елизера, корабли потерпели крушение. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, стихи с 35 по 37. Когда Ахозия предложил еще одно предприятие, Иосафат отказался. Перед концом своего царствования Иосафат еще раз вступил в союз с царем Израиля. На этот раз это был Иорам, другой сын Ахава. Когда Ахав умер, Маав перестал платить дань Израилю. Ахозия в период своего короткого правления, видимо, ничего не предпринял в этом отношении. Когда на престол вступил Иорам, он пригласил Иосафата объединить силы и двинуться на Едом, чтобы покорить Маав. 4 книга царств, 3 глава, стихи с 1 по 27. Иосафат еще раз ощутил напоминание о том, что он находится в союзе с безбожным царем, когда пророк Елисей спас 3 армии от полного уничтожения. Иосафат умер в 848 году до нашей эры. В резком контрасте с Амврием и его династией он вел народ на борьбу с идолопоклонством. Однако разные пророки сурово обличали его за тесные связи с нечестивыми царями Израиля. Эта политика смешанных браков не принесла серьезного вреда его народу, пока он был жив. Но она почти что уничтожила династию Давида в Иудее менее чем 10 лет спустя после его смерти. Плоды этой политики почти свели на нет пожизненные усилия благочестивого Иосафата. Сын Иосафата Иорам правил Иудеей 8 лет, с 848 года по 841 год до нашей эры. Хотя он царствовал совместно со своим отцом, он не нес большой ответственности вплоть до смерти Иосафата. Смерть Иосафата привела к стремительным переменам в Иудее. Мирное правление, преобладавшее при Иосафате, сменилось кровопролитием и идолопоклонством. Как только Иорам упрочил свой престол, он убил 6 своих братьев, которых Иосафат поставил над разными укрепленными городами. Некоторых из князей постигла та же участь. То, что он принял греховный образ поведения Ахава и Иезавели, можно разумно приписать влиянию на него его жены Гафолии. Он восстановил высоты и идолопоклонство, от которых его отец избавился. В других делах тоже были введены перемены. Иорам ввел в Иудее даже систему подсчета лет по сошествию с престола соответственно той, которая велась в Северном царстве. Пророк Илия строго обличил Иорама в письменном виде. Вторая книга Паралипоменон, 21 глава, стихи с 11 по 15. Таким образом, Иорам был предупрежден о грядущем суде за убийство своих братьев и введение Иудеи в грехи Северного царства. Мрачное будущее включало язву в Иудее и неизлечимую болезнь самого царя. За 2 года до смерти Иорам был поражен неизлечимой болезнью. После тяжелых страданий он умер в 841 году. Из-за трагических и ужасных последствий его короткого царствия никто не оплакивал его смерть. Ему даже не оказали обычной почести погребения в царских гробницах. Следующим царем был Ахозия. Правление Ахозии было самым коротким правлением того периода в Иудее. Он пробыл на престоле меньше года. Под опекой своей матери Ахозия явился воплощением всех грехов Ахава и Иезавели, как только стал царем Иудеи. Под управлением и влиянием дяди Иорама, правителя в Самарии, у Ахозии не было большого выбора. Образец был уже приготовлен для него его отцом. 90-летнее правление династии Давида резко оборвалось, когда в 841 году до нашей эры на престол зашла Гафолия. Политика заключения безбожных союзов, которую практиковал Иосафат, привела к тому, что нечестивая дочь Ахава и Иезавели заняла престол Иудеи менее чем 10 лет спустя после смерти Иосафата. Согласно данному Давиду божественному обетованию, царский род был восстановлен после 7-летнего промежутка. В этот период, когда 8 царей династии Давида правили Иудеей, самой важной эпохой было царствование Езекии. Его современником был великий пророк Исаия, в книге которого можно найти дополнительную информацию. Исторические сведения об этих 2 столетиях занесены в 4 книгу царств с 11 главы 1 стиха по 21 главу стих 26 и 2 книга Паралипоменон, 22 глава стих 10 по 33 главу 25 стих. После смерти своего сына Ахозии в 841 году до нашей эры Гафолия захватила престол в Южном царстве. Чтобы закрепить свое положение царицы, она приказала убить всех членов царской семьи, и этим положила начало периоду кровавого террора. Как видно, ни один из наследников на престол не избежал этой участи, кроме Иааса, малолетнего сына Ахозии. В течение 7-летнего правления Гафолии, сестра Ахозии Иосафета, прятала царского наследника в храме. После смерти Иосафата произошла радикальная перемена религиозного климата. Будучи ревнительницей Ваала, как ее мать Иезавель, Гафоля поощряла идолопоклонство в Иерусалиме и по всей Иудее. При служении Ваалу в храме применялись священные предметы. Матфан служил Ваалу как первосвященник в Иерусалиме. Безусловно, кровопролитие и преследование религии поклонения Ваалу в Северном царстве при Иуе еще больше возбудило пылкое желание Гафолии ввести культ плодородия в Иудее. Священник Иодай сыграл важную роль в восстановлении царского преемничества. В удобный момент он заручился поддержкой дворцовой стражи, и Иоас был коронован во дворе храма. Когда до Гафолии донеслись крики провозглашения, она попыталась войти, но была схвачена и казнена во дворце. Иоасу было всего 7 лет, когда он начал свое долгое правление в Иудее. Это 835 год по 796 год до нашей эры. Поскольку Иодай был инициатором коронации Иоаса, государственная политика формулировалась и направлялась им, пока он был жив. С казнью Гафолии идолопоклонство Ваалу прекратилось. Жертвенники Ваала подверглись разрушению, и жрец Матфан был убит. Иодай дал завет, по которому народ обязался служить Богу. Во все дни жизни Иодая преобладал общий интерес к истинному поклонению, хотя еще оставалось несколько высот. Храм и богослужение в нем были заброшены в течение всего периода террора. По совету Иодая, Иоас поддерживал восстановление проведения регулярных жертв всесожжения. Так как храмом нужно было опять пользоваться, возникла нужда в его починке. Священникам было поручено собрать для этой цели средства по всей стране, но их старания не увенчались успехом. В 23-й год правления Иоаса, это 812 год до нашей эры, вошел в силу новый метод сборов. С правой стороны жертвенника во дворце была поставлена сокровищница. В ответ на всенародное объявление народ начал жертвовать так же щедро, как в дни Моисея на строительство скинии. Мастера приступили к ремонтным работам и реставрации прилегающих к зданию построек. Из оставшегося серебра и золота они изготовили всю необходимую утварь. Щедрость народа для этой цели не уменьшала регулярные пожертвования для священников. Народная поддержка истинной религии под влиянием Иодая достигла нового подъема с завершением восстановления храма и всего, что прилегало к нему. Вскоре над Иудеей разразился Божий суд. После смерти Иодая князья Иудеи убедили Иоаса возвратиться к идолам и истуканам. Хотя пророки предупреждали народ, он не хотел внимать никаким увещеваниям. Когда Захария, сын Иодая, предупреждал народ, что у него не будет успеха, если он будет продолжать нарушать Божьи заповеди, его побили камнями во внутреннем дворе храма. Иоас даже не вспомнил доброту Иодая, чтобы спасти жизнь Захарии. Азаил уже расширил свое сирийско-палестинское царство на юг за счет Северного царства. Во избежание вторжения этого воинствующего царя, Иоас взял все сокровища храма, посвященные со времени Иосафата, и отправил их к Азаилу вместе с золотым запасом дворцовой казны. Благодаря этому знаку подчинения Иерусалим избежал унизительной осады и захвата. В то время как Аса победил могучее войско врага своим немногочисленным войском, потому что он уповал на Бога, Иоас был захвачен небольшим отрядом врага. Это было явно судом Божьим. После смерти Иодая Иоас позволил отступничеству распространиться по всей Иудее и даже способствовал пролитию невинной крови. После того, как царствование Иоаса внезапно оборвалось, Амасия был немедленно коронован царем Иудеи. Хотя он процарствовал в общей сложности 29 лет, с 796 по 767 года до нашей эры, самостоятельно он царствовал очень короткое время. После 791 года до нашей эры на престоле Давида его сын Озия начал царствовать вместе с ним. Хотя в начале своего царствования Амасия питал большие надежды на возвращение сокровищ Иудеи, его перспективы на успех исчезли во время его пленения Иоасом. Когда он возвратился на престол Давида в Иерусалиме, не то в 790, не то в 781 году, он был, должно быть, весьма неспособен возродить страну от былого могущества. На протяжении остатка лет его правления Иудею затмевало расширяющееся могущество Израиля. Амасия, наконец, бежал в Лахис, где пал жертвой преследующих его убийц. Выдающимся в истории Иудеи является царствие Озии. Это период 791 по 740 года до нашей эры. Хотя за время его 52-летнего правления происходили весьма решающие события, библейское описание его правления довольно кратко. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава, стихи с 1 по 23, и 4 книга Царств, 14 глава, стихи 21-22, и 15 глава, первые 7 стихов. Стоит обратить внимание на то, что за все это время Озия правил самостоятельно только 17 лет. Так как ему удалось вывести иудеев из подчиненного положения и поднять до уровня могучего государства, его признают самым способным царем Южного царства со времен Соломона. Когда Озия был внезапно поднят до положения царя, национальные надежды иудеи были обмануты со времени раздела царства Соломона. Поражение от руки израильтян было ничем иным, как бедствием. Нет сомнения, что Озия не мог сделать ничего, кроме сохранения подобия организованного правительства в дни Иаса. Возможно, он восстановил стены Иерусалима. Но если Амасия оставался в заточении до конца дней правления Иаса, иудеи было бы бесполезно добиваться в это время военного превосходства. Зависимость иудеи от Израиля прекратилась, должно быть, не позднее смерти Амасии или при его освобождении за 15 лет до этого. Помимо восстановления стен Иерусалима, Озия починил укрепления вокруг столицы. Армия была хорошо организована и вооружена самым превосходным оружием. Благополучие Озии было прямо связано с его зависимостью от Бога и упованием на Него. Захария, пророк, в других отношениях неизвестный, успешно наставлял царя, который до 750 года до нашей эры был предан душой и телом Богу. Но на высоте своего успеха Озия возомнил, что может входить в храм и курить фимиам. При поддержке 80 священников, первосвященник, чье имя тоже было Азария или Озия, заявил царю, что это дело по праву совершается только специально посвященными на это людьми. Разгневавшись, царь пренебрег заявлением священников. Божий суд поразил Озию проказой. Весь остаток своего правления он был отлучен от дворца и от возможности общаться с народом. Он даже не мог войти в храм. Иофам был поставлен соправителем и исполнял обязанности царя до самой смерти своего отца. Иофам был тесно связан со своим отцом с 750 до 740 года до нашей эры. Так как Озия был могучий и деятельный правитель, Иофам занимал второстепенное место как соправитель Иудеи. Когда он взял в свои руки полную власть в 740 году, то продолжал политику своего отца. В своей стране Иофам строил крепости и башни, поощрял земледелие и скотоводство. Города строились в стратегических местах. В Иерусалиме он развивал религиозный интерес, построив верхние ворота храма. Но он не вмешивался в служение на высотах, где народ поклонялся идолам. Как соправитель своего отца, у него не было возможности проявить себя. Далее было 20-летнее правление Ахаза. Вторая книга Паралипоменон, 28 глава, стихи с 1 по 27, и 4 книга Царств, 16 глава, стихи с 1 по 20. Ассирийские цари продвигались вперед, желая захватить плодородный полумесяц, и Ахаз был постоянно подвержен нажиму извне. Даже при своем современнике Исаии Ахаз допускал мерзкие идолопоклоннические ритуалы. По языческому обычаю он провел своего собственного сына через огонь. Он не только отдал сокровища храма для умилостивления ассирийского царя, но и вел иноземный культ там, где надлежало поклоняться только одному Богу Израиля. Стоит ли удивляться, что Иудея навлекла на себя Божий гнев и суд? Езекия начал царствовать в 716 году до нашей эры. Его 29-летним руководством знаменуется самая выдающаяся религиозная эпоха в истории Иудеи. он является третьим благочестивым царем Иудеи. Хотя и осажденный ассирийцами, Езекия устоял в решающем нападении на Иерусалим в 701 году. Последние 10 лет его царствования его сын Манассия правил вместе с Езекией. Помимо записи 4 книги царств со 17 главы по 20 и во 2 книге Паралипоменон с 29 главы по 32, довольно много информации о жизни Езекии дается в книге пророка Исаии. Это глава с 36 по 39. Отвечая крутыми мерами на идолопоклонство своего отца, Езекия начал свое правление самыми широкими реформами в истории Южного царства. 25 лет он видел постепенный упадок Северного царства и захват ассирийцами Самарии, расположенной в 60 километрах от Иерусалима. Глубоко осознавая, что пленение Израиля было последствием нарушения завета и непослушания Богу, Езекия возложил свое упование на Бога Израилева. В ранние годы своего царствования он провел успешные реформы не только в Иудее, но и в некоторых частях Израиля. Поскольку Иудейское царство уже было в подчинении у Ассирии, Езекия признавал верховную власть Саргона II. Хотя ассирийские войска были посланы в Азот в 711 году до нашей эры, иудейский царь не терпел серьезных вмешательств со стороны Ассирии. Езекия немедленно снова открыл храм. Левиты были призваны для починки и очищения места поклонения. Те предметы, которыми пользовались для идолопоклонства, были брошены в поток Кедрон, а оскверненные Ахазом сосуды были освящены. Через 16 дней храм был готов для богослужения. Езекия и иерусалимские начальники вели жертвоприношения в храме. В богослужениях начали участвовать музыкальные ансамбли с арфами, цимбалами и кимвалами, как это было принято в дни Давида. Пение хоров сопровождалось принесением жертв всесожжения. В попытке ликвидировать разрыв, который произошел между Иудеей и Израилем после смерти Соломона, царь разослал письма по всей стране, приглашая всех в Иерусалим на Пасху. Хотя некоторые пренебрегли приглашением Езекии, многие из колен Асира, Манассии, Ефрема и Иссахара, а также и Иуды, откликнулись на него, чтобы вместе провести праздник. В согласии с теми, кто вел богослужение в храме, Езекия провозглашает празднование Пасхи на месяц позже обычного, чтобы дать достаточно времени на приготовление. Много народа собралось в Иерусалиме для участия в обновлении. Жертвенники со всей столицы были отнесены в долину Кедрона для уничтожения. Под руководством священников и левитов народ приносил жертвы, торжественно пел и радовался перед Господом. Со времени посвящения храма не было в Иерусалиме такого радостного торжества. Из Иерусалима реформация проникла во все концы Иудеи, Вениамина, Ефрема и Манассии. Езекия уничтожил даже медного змея, которого сделал Моисей. Об этом можно прочитать в книге чисел, 21 глава, стихи с 4 по 9. Потому что народ сделал и его предметом поклонения. Воодушевленный примером царя и его руководством, народ начал громить и рушить столбы, истуканы, высоты и жертвенники по всей стране. В Иерусалиме Езекия организовал священников и левитов для регулярных богослужений. Ассирийцы вторглись в Палестину с севера, взяв на пути Сидон, Иопию и другие города по пути. Езекии пришлось не только отпустить икронского царя, которого он взял в плен, но и уплатить крупную дань, почти опустошив храм, сняв в нем все серебро и золото. 4 книга царств, 18 глава, стих 14. Скорее всего, во время ассирийского давления в 701 году до нашей эры Езекия очень серьезно заболел. Хотя Исаия сказал царю, чтобы он готовился к смерти, Бог вступился. Двойным было обетование Бога царю иудейскому. Продление жизни на 15 лет и избавление Иерусалима от угрозы Ассирии. Книга пророка Исаии, 38 глава, стихи с 4 по 6. Признание и приветствие иудейского царя окружающими народами выразилось в принесении ему обильных даров. Зная о том, что до конца его правления осталось 15 лет, вполне естественно, что Езекия приобщил своего сына Манассию к престолу в самом раннем возрасте, Манасия стал сыном закона в 12-летнем возрасте, в 696 году до нашей эры, и в это же время приступил к совместному правлению с отцом. Так как Египет, вероятно, был главной мишенью ассирийского царя в 701 году до нашей эры, весьма возможно, что он хотел избежать вмешательства Иудеи, когда послал Езекии письма с ультиматумом сдаться. На этот раз царь пошел в храм помолиться. Через Исаию он получил заверение, что ассирийский царь возвратится тем же путем, каким пришел. Где именно стояло тогда его войско, когда он понес потери в количестве 185 тысяч человек, ясно не говорится в библейском повествовании, но, по-видимому, он так и не дошел до Иерусалима. В отличие от некоторых своих предков, Езекия был погребен с почестями. С искренней преданностью делу он провел свой народ через величайшую реформацию в истории Иудеи. Поскольку у Северного царства не было независимого правительства, эта религиозная реформа распространилась и на его территорию. За исключением угрозы Ассирии, царствование Езекии прошло мирно. Царствованию Манасии уделяется самый долгий период в истории Иудейского царства, включая 10 лет совместного царствования с отцом Езекии. Он процарствовал 55 лет, 696 по 642 года до нашей эры. Но это царствование было противоположным правлению его отца. С вершины религиозного подъема Южное царство скатилось во тьму идолопоклонства во время правления Манасии. По характеру и практике он напоминал своего деда Ахаза, хотя последний умер до рождения Манасии. Скорее всего, Манасия не приступал к повороту в политике своего отца, пока тот не умер. Восстановлением высот, сооружением жертвенника Ваалу и истуканов Манасия поверг Иудею в ужасное идолопоклонство, которое вели Ахав и Изавель в Северном царстве. Посредством религиозных обрядов и церемоний вводилось поклонение звездам и планетам. Даже аммонитская мерзость, божество Молох, признавалась древнееврейским царем в принесении в жертву детей в долине Енона под Иерусалимом. Принесение человеческих жертв было самой ужасной мерзостью в религии Ханаана и связывается у псалмопевца с поклонением бесам. Псалом 105, стихи 36-37. Астрология, ворожба и оккультизм были открыто введены как нечто обычное. В открытом противлении Богу были воздвигнуты жертвенники воинству небесному во дворах самого храма, а изваяния Астарты, жены Ваала, были поставлены в самом храме. Кроме этого, Манасия пролил много невинной крови. Манасия был взят в плен в 648 году и даже возвратился в Иерусалим в роли вассального царя в тот же год. Но у него оставалось сравнительно мало времени, чтобы ликвидировать те религиозные обряды, которые он осаждал в течение многих лет. В плену он покаялся и теперь признавал Бога. В реформации, начавшейся в Иерусалиме, он подавал пример страха Божьего и повелел жителям Иудеи служить Господу Богу Израиля. Вряд ли его реформа привела к успеху, так как истинные служители при Езекии были устранены или казнены. Амон сменил своего отца Манасию на престоле Иудеи в 642 году. Без колебания он приступил к служению идолам, которое было введено и поддерживалось его отцом Манасией почти в продолжении всего его царствования. Раннее воспитание Амона оказало на него гораздо большее влияние, чем более поздний период реформации. В 640 году до нашей эры рабы при дворе убили Амона. Хотя его царствование длилось 2 года, Иудея впала в ужасное отступничество, следуя его безбожному примеру. Правление Иосии. В 8-летнем возрасте Иосия внезапно стал царем после своего отца Амона. После 31 года царствования, 640 по 609 года до нашей эры, он был убит в сражении у Мегидона. Деятельность Иосии, изложенная кратко в 4 книге Царств, 22 главе, с 1 стиха по 23 главу 30 стих, сводилась главным образом к его религиозным реформам. Иосия считается 4-м благочестивым царем Иудеев. Когда Иосия достиг совершеннолетия, он начал реагировать на окружающее его идолопоклонство. К 16 годам он серьезно обратился к Богу и пренебрегал идолопоклонством. За 4 года его посвящение Богу сформировалось до такой степени, что он приступил к религиозной реформации, 628 год до нашей эры. В 18-й год своего царствования, в 622 году, во время починки храма, была обнаружена книга закона. Воодушевленный чтением этой книги Господне, данной Моисеем, и предупрежденный пророчицей Алдамы о неминуемом суде, Иосия и народ отпраздновали Пасху так, как еще никогда в истории Иудеи. Чтобы избавить страну от идолопоклонства, нужны были крайние меры. После 12-летней оценки положения Иосия смело использовал свой царский авторитет и отменил все проявления идолопоклонства по всей Иудее и среди северных колен. Жертвенники Ваалу были разрушены, истуканы Астарты и Дубравы уничтожены, и посвященные идолам сосуды удалены. В храме, где женщины ткали покрывала для Астарты, комнаты культа блуда были перестроены и обновлены. Кони, посвященные солнцу, были удалены от входа, а колесницы сожжены. Ужасные обычаи принесения в жертву детей был строго запрещен. Сооруженные монахи жертвенники во дворе храма были сокрушены и разбросаны по Кедронской долине. Но еще оставались употребления высоты, которые вел Соломон, и Иосии пришлось сравнять их с землей и осквернить костями человеческими. В Вифиле, воздвигнутый Иеровоамом первым жертвенник, был разрушен Иосии. Более 300 лет он был публичным местом поклонения идолам, установленным первым царем Северного царства. Жертвенник был сокрушен, и стукан, заменивший, вероятно, золотого тельца, был сожжен. Пророк Иеремия был призван на пророческое служение на 13-м году царствования Иосии, в 627 году до нашей эры. Так как Иосия уже начал свою реформу, разумно полагать, что пророк и царь действовали рука об руку. Проповедь Иеремии, глава со 2 по 4, отражает напряженные отношения между Богом и Израилем. В 609 году египетский фараон Нехао провел свои войска маршем через Палестину, чтобы помочь ассирийцам. Поскольку Иосия мало беспокоился о сохранении ассирийцев, он поспешно двинул свои войска к Мегиддону в попытке остановить египтян. Иосия получил смертельную рану, когда его армия была разбита. Так неожиданно рухнули национальные и религиозные надежды Иудеи, когда 39-летний царь был погребен в городе Давида. После 18-летней близкой связи с Иосией великий пророк называется по имени в последнем параграфе «Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной». Жители Иудеи сделали царем в Иерусалиме Иахаза. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, стихи с 1 по 4. Новому царю пришлось испытать последствия отцовского вмешательства в египетские дела. Он правил всего 3 месяца в 609 году до нашей эры. Победив Иудею в Мегиддоне, египтяне пошли на север к Кархемису, временно задержав наступление вавилонян на запад. Фараон Нехао устроил свой штаб в Ривле, и Ахаз лишился правления в Иудее и был уведен в плен в Египет через Ривлу. Там и Ахаз скончался, как и было предсказано пророком Иеремии. Другой сын Иосии, Иоаким, начал царствовать по выбору фараона Нехао. Это период 609 по 598 года до нашей эры. Египетский фараон не только переименовал его в Иоакима вместо Елиакима, но также потребовал тяжелой дани от Иудеи. 11 лет Иоаким был царем Иудеи, до тех пор, пока вавилоняне не выгнали египтян из Кархемиса в 605 году до нашей эры. Иоаким оставался в подчинении у Нехао. Сожжение свитка Иеремии вызвало Божий суд над Иоакимом. Его труп будет выставлен под палящие лучи солнца днем и на холод ночью, из чего можно только понять, что он не удостоится царского погребения. Книга пророка Иеремии, 36 глава, стихи с 27 по 32. В другой раз Иеремия предсказал, что Иоаким удостоится погребения осла. Его труп будет брошен за ворота Иерусалима. Книга пророка Иеремии, 22 глава, стихи 18-19. Иоаким был убит в бою. Во время войны невозможно было устраивать почетные похороны. Иехония, известный также как Хония или Яхания, процарствовал в Иерусалиме только 3 месяца. В 597 году вавилонские войска окружили Иерусалим. Поняв, что сопротивляться бесполезно, и Ихоня сдался Навуходоносору. На этот раз вавилонский царь не просто захватил несколько пленных, но ограбил храм и царские сокровищницы. И Ихоня и его царица-мать были уведены в плен в Вавилон. Вместе с ними были взяты в плен дворцовые чиновники, начальники и ремесленники и вообще все руководители общества. И Иезекииль тоже был среди них. Матфания, которого Навуходоносор переименовал в Сидекию, остался управлять тем народом, который еще оставался в Иерусалиме. Сидекия был младшим сыном Иосии. Поскольку Иехония считался прямым наследником престола Давида, Сидекия рассматривался марионеточным царем, подчиненным царю Вавилона. После десятилетия слабой и раболепской политики Сидекия поплатился национальным правительством Иудеи. Иерусалим был разрушен в 586 году. В тайной встрече с Сидекией пророк Иеремия предупредил его о том, чтобы он не слушал тех, кто стоит за сопротивление Навуходоносору. По его собственной просьбе Иеремия не был возвращен в темницу, но помещен во дворе сторожевой охраны. В последней тайной беседе Сидекия еще раз выслушал умоляющий голос Иеремии. Послушание и сдача города были предпочтительны даже тогда, когда, казалось, уже было поздно. Пророк уверял, что сопротивление приведет только к полной катастрофе. Убоявшись вождей, решивших стоять до конца, Сидекия уступил их требованиям. Летом 586 года до нашей эры вавилоняне вошли в Иерусалим через брешь, пробитую в стене. Сидекия попытался спастись бегством, но был схвачен около Иерихона и уведен в Ривлу. После казни его сыновей Сидекия, последний царь Иудеи, был ослеплен и уведен в оковах Вавилон. Великий храм Соломона, бывшая гордость и слава Израиля, в течение почти 4 столетий был превращен в пепел, а Иерусалим в развалины. У Иудейского царства было больше шансов остаться верным Богу и избежать печальной участи царства Северного. Во-первых, потому что именно в Иерусалиме оставался храм Божий, где Господь говорил к своему народу и приносили жертвы Богу Израилеву. И во-вторых, перед глазами иудейских царей стоял пример Северного царства. Но они не вняли этому печальному примеру. И в итоге Иудейское царство, как и царство Северное, постигло та же самая участь. Евреи были уведены в плен, храм был разрушен, Иерусалим был разграблен.